слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете интервью с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Интервью провела Катерина Некречая.
Курултай в 2014 году, когда, наверное, как я понимаю, из общения и с вами, с Ахтемом Чигозом, Эльми Умеровым, и мы хотим продолжить такую серию интервью, чтобы этот вопрос вы смогли раскрыть для зрителей, слушателей. Это, собственно, вот момент, когда Курултай решает делегировать своих представителей в российскую власть Крыма. Это же были очень непростые дни. Это же было очень много разных мнений, да, и в тот момент, когда, например, там Мустафа Джамилев, он на международных площадках в ООН в том числе выступал, рассказывал об оккупации, о том, что происходит в Крыму, вы, которые находились в Крыму, стояли перед очень сложным выбором. Собственно, из таких рассказов, как это происходило, были и слезы, были разочарования. Вот вы, если вы можете сейчас приоткрыть занавес, за какое решение вы тогда были на тот момент? Делегировать представителей крымско-татарского народа Меджлиса в эту власть или нет? Вот. И были ли у вас, знаете, метания из стороны в сторону? Что все-таки выбрать?
Я не могу это сказать метанием. Мы все стояли перед сложнейшими такими выборами. И эти выборы были обусловлены только лишь одним. Стремлением защитить крымско-татарский народ. Стремлением своими действиями не дать кому-то возможность исходить из того, что крымские татары согласились с вторжением на их землю и ее оккупации. Тогда все это происходило на наших глазах. В те дни каждый день возникали десятки ситуаций, в которых нельзя было избежать контактов с властью, которая создавалась Москвой и которая, по сути, уже являлась оккупационной. Как правило, эти ситуации, с которыми к нам обращались люди, требовали такого моментального вмешательства и решения. Многие из них были конфликтного характера. Там где-то пьяные казаки с автоматами, там группа крымских татар решила защищать село, там в Джанкойском районе БТРы заехали в одно из сел и начали по улицам там делать очень опасные развороты, чтобы снести дома. Я уж не говорю о постоянном потоке сообщений, многие из которых мы были не в состоянии сепарировать, насколько они являются объективными, серьезными и насколько они направляются к нам с точки зрения манипуляции нами. И в моем представлении, представлении части моих коллег, ну, большей части коллег, необходимо было, чтобы хотя бы несколько человек у нас находились там, в числе тех, которые в состоянии повлиять на эти действия и внутри их представлять и реализовывать. И когда мы принимали решение, возложенное на нас Курултаем, я имею в виду мы Меджлис, оно состояло из двух пунктов. Первое о том, чтобы направить для решения практических вопросов, связанных с жизнедеятельностью, там, обустройством крымско-татарского народа. Я сейчас точно формулировку не помню, это можно в открытой печати. И второе то, что и там было направить двух человек. И второе было, что направление представителей крымско-татарского народа не означает политического признания того, что происходит в Крыму. Мы сразу от этого отмежевались. И еще был там один пункт, чтобы по истечению двух недель этим нашим представителям направленным дать полностью анализ своих действий и возможностей. Как бы там ни было, через буквально уже короткое время мы увидели и неэффективность и этого пути. И уже после 18 мая один из наших представителей и по своей воле, и по нашему решению он покинул Совет министров.
Вы говорите про Ленура Исламова.
Да, про Ленура Исламова.
А, да. Если вернуться еще вот к тому Курултаю, который в конце марта был, уже после того, что Россия называет присоединением Крыма, после аннексии незаконной украинского полуострова. Собственно, Ленур Исламов на том Курултае говорил, что весь народ не может быть диссидентом. Вот сейчас, по прошествии, вот 4 года уже скоро будем, к этой дате мы присоединимся. Приближаемся, да, стремительно, 4 года оккупации, и так может быть народ диссидентом или нет?
Да, тогда была такая формула, у кого-то она звучала, да, и Ленур о ней говорил. Я хочу сказать, что вот события последних уже почти что 4 лет показали о том, что народ однажды, знаете, переживший такую вот катастрофу, величайшую несправедливость на протяжении десятилетий, я имею в виду депортацию, изгнание, десятки лет борьбы за возвращение на свою родину, этот народ уже просто нельзя обмануть никому. И никакими пропагандистскими и иными уловками. И поведение крымско-татарского народа в условиях такой, знаете, шаленной такой пропаганды российской сейчас в Крыму показывает то, что люди в состоянии отличить зло и добро. Люди в состоянии увидеть иезуитство и искренность намерений. И люди в состоянии заглянуть в суть того режима, который к ним пришел.
Арифат ага, а вот если бы, есть такое мнение, просто если бы Мустафа Джемилев находился тогда вместе с делегатами Курултая, то он же был против этого решения, то он бы смог как-то повлиять на это. Вот как вы думаете, в той ситуации, когда тогда сложилось?
Знаете, события же, история не знает условного такого, да, наклонения, да. Все было бы возможно, но, как мне представляется, именно в те недели, особенно вот первые несколько месяцев было очень важно, особенно для нас, в условиях, когда мы действительно, понимаете, мы в прямом смысле и во всех аспектах, политическом, если хотите, в физическом, во всех этих отношениях мы остались один на один. Я же был в начале апреля 2014 года здесь, в Киеве, на пути, думаю, что в Женеву. Это был мой первый выезд. Я вообще не выезжал из Крыма. До апреля, конец февраля, март и целый, и начало апреля я был в Крыму. И мой невыезд еще был связан с тем, что каждый день десятки-десятки звонков с разных регионов Крыма, они делались только с одной целью, чтобы удостовериться, что я в Крыму. Потому что распускались слухи, что я покинул, что я уехал из Крыма. И для людей было очень важно знать, что председатель Меджлиса находится в Крыму. И когда я вот впервые выехал в командировку через Киев, я встретился тогда с Турчиновым, который в одном лице был исполняющим обязанности президента Украины и председателем Верховной Рады Украины. И встретился тогда с Яценюком, как председателем кабинета министров Украины. Я тогда с ними обговаривал разные вопросы, в том числе и вопрос о моей возможной встрече с Путиным. И хочу сказать, что в обоих случаях и я благодарен и Турчинову, и Яценюку. Были очень такие, откровенные размышления, но не было ни запрета, ни согласия, а была позиция такая: Рифат, вы там действительно одни. И мы пока вам помочь не можем. Вот это «мы пока вам не можем помочь» для меня было не убийственно, а для меня это было просто горькая такая объективность, да, которая говорила о том, что мы должны найти вот такие решения, которые, с одной стороны, не кинули бы наш народ в пучину вот того, что все происходило, а с другой стороны, они бы не ломали бы людей, их представление, их ориентацию вот в этих процессах. Поэтому сказать о том, что как бы могло быть в тех или иных ситуациях, можно предполагать, но оно уже случилось так, как случилось.
Если бы тогда вы знали то, что вы знаете сейчас, как все обернется, вы бы проголосовали так же?
Я знаю, что мы тогда сделали все для того, чтобы избежать прямых таких погромов и избиений крымских татар. Я сегодня знаю о том, что были разные варианты поведения тех парамилитарных организаций, которые наводнили Крым. Это же не просто были местные такие, знаете, маргиналы крымские. Они там тоже были. Но в основном это были Ставрополь, это были из Краснодара, это бандиты, которые прошли Чечню, которые ножами резали женщин, детей чеченских, и они были готовы к таким действиям в Крыму. И в ситуации, когда от нас во многом зависело, как пойдет развитие вот в Крыму первые недели, мне представляется, что мы сделали максимально возможное, чтобы этого избежать. А дальше уже, через 2-3 месяца, это стало уже просто невозможным и для российской стороны. Поскольку хоть в какой-то мере на начало группироваться общественное мнение. Начали отходить от шока многие западноевропейские политики. Первый месяц, конец февраля и март месяц, с точки зрения вот агрессии России против Украины, если мы хотели бы одним-двумя словами охарактеризовать поведение Запада, то мы можем говорить, я употребляю слово «шок» и растерянность. И при этой абсолютной растерянности западного мира, который единственно мог противостоять поведению российских бандитов в Крыму, мы, как Меджлис крымско-татарского народа, сделали все возможное, чтобы не допустить вот этих погромов.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Важна дата еще также указать, что вот 4 апреля Госсовет Крыма утвердил две кандидатуры, которые Меджлис делегировал. Да, это Заур Смирнов или Нур Ислямов. 7 июля Меджлис уже отозвал своих представителей. Если что-то путаю в датах, то вы поправьте. Но до этого, 28 мая, Ислямов был снят с должности решением Государственного Совета Республики Крыма. И, собственно, вместо него был назначен Руслан Бальбек, но Заур Смирнов, который остался тогда, не захотел выходить, да, он работал в правительстве, российском правительстве Крыма до октября 2017 года, а, собственно, потом его тоже, ну, его уволили. Для людей, которые знают эти факты, опять же, Facebook, вы знаете, что эти вопросы обсуждаются. Это очень острые вопросы, которые действительно требуют вот этого объяснения, почему эти вопросы хочется задавать, чтобы знать на них ответы, да, и ваше мнение. Какая разница между Ленуром Ислямовым и Зауром Смирновым? Оба из них были в правительстве, один просто несколько лет, да, а другой совсем короткий промежуток времени. Там больше месяца, да?
Разница очень большая. Разница в том, что Ленуру Ислямову делегировали мы с очень четкими задачами. И с того момента, когда эти задачи казались невозможными для реализации, он и мы приняли решение, что он оттуда уходит. Во втором случае, это люди, которые сами рвались, я особенно о Бальбеке, но и форматация сознания у Заура Смирнова, это люди, которые решили, что на трагедии своего народа, на трагедии Крыма, они могут себе выстроить личную карьеру, личную судьбу. У Ленуры Ислямова как раз вот этого, такой мотивации не было и нет. Иначе бы он тогда тоже себя повел бы совсем по-другому. Когда был период мая месяца, очень сложный, и 3 мая, когда Мустапа не пустили Крым, а там же еще, помните, в апреле он въезжал, и мы тогда смогли, и это как раз вместе мы въезжали в Крым. Я возвращался из Женевы, и мы вместе въехали в Крым, хотя с определенными трудностями. Вы помните тогда автопробег от Чонгара до Шмидта, два с украинскими, крымско-татарскими флагами. Весь Крым тогда стоял просто в такой в эйфории. Но они не могли нам этого простить, да, и поэтому дальше уже пошли прямые репрессии. И 17 мая запрет на проведение, и вот с очень большими усилиями нам все-таки удалось его провести на окраине Симферополя, в микрорайоне Ахмечеть. А потом очень такие прямые давление на меня о том, чтобы, ну, я поехал к Путину, только вот в таком, знаете, но таком, с такими вопросами и видениями, которые хотели определить ФСБ и иные российские там стороны. Я поставил свое условие, в каких ситуациях я могу согласиться с ним на встречу, и поставил эти вопросы. Вопрос был один. Обсуждение безопасности жизни крымско-татарского народа в Крыму. И больше никаких вопросов я отказался обсуждать. Вопросы, связанные с правительством или с Конституцией, там еще тому подобное. И, соответственно, встреча не состоялась, и попытка повести на эту встречу Ленура Ислямова тоже закончилась провалом, потому что Ленур Ислямов сказал, что он может поехать на встречу только лишь с председателем Меджлиса крымско-татарского народа, и больше нет. А другие, как вы знаете, в том числе Ремзи Илясов, они поехали на эту встречу. И вот с этого момента у нас и начался уже такой явный водораздел между теми, кто вступил на путь прямой коллаборации, и между теми, кто остается со своим народом.
А как относиться вот к такой цитате Ленура Исламова «Крым информу» 4 апреля 2014 года, когда он вступил в должность? Надо жать руки, потому что... Там, начало цитаты. Вообще любой успех равен количеству рукопожатий. Надо жать руки, потому что мы уже субъект РФ. Надо жить по правилам, которые уже существуют, а не дуться на кого-то еще. У вас, например, таких цитат нет, да? Там ваша позиция всегда была одинаковой, да? Если вот существует такое в памяти интернета и в памяти человеческой...
Далек от того состояния, которое вот определяет политика. Возможно, у него были такие неудачные высказывания, но хочу сказать о том, что в тех условиях, в которых он находился, выполнение поставленных перед ним задач, оно определенных каких-то формальностей во взаимодействии просто требовало. Но это все равно... Такие вопросы можно ставить бесконечно, как относиться к тому, что, с одной стороны, мы покидали, я имею в виду Украина, покидали Крым, войска выводили и вели переговоры с оккупантами о выводе боевой техники. Почему мы встречались на разных международных площадках с представителями российского государства и обсуждали те или иные вопросы? Когда на тебя возложена ответственность, которая максимально еще умножается в таких критических ситуациях, если ты действительно чувствуешь эту ответственность за людей, которые с тобой связывают свою безопасность, ты должен принимать решения, чтобы их безопасность была обеспечена. Я думаю, что не только я и многие мои товарищи старались исходить из этого. Знаете, легче всего, я об этом иногда говорю даже в такой беспощадной форме, взять, собрать свой чемодан и уехать из Крыма – это легче всего. И так многие поступили из тех, которые не приняли русскую оккупацию. Но взять чемодан, сложить туда речи и кинуть народ, который в тебе нуждается, на это мы не могли себе допустить. Тем более мы прошли через систему выборов, в которых сконцентрировалось доверие нашего народа. И тогда, когда государство, которое обязано было обеспечивать безопасность, в том числе и твоего народа, не в состоянии это было сделать, ты не мог отказаться от некоторых действий, которые в данной ситуации, с твоей точки зрения, обеспечивали безопасность людей. Это аксиома для всех времен. Победители, побежденные. Здесь главное, чтобы не переступить ту черту, где ломается достоинство, где начинается предательство. Вот для меня это очень важно. И в ситуации, когда ни один политический деятель не мог приехать в Крым, или находясь в своей столице, будь то в Брюсселе, в Варшаве, в Вильнюсе или в Киеве, повлиять на положение крымских татар, и мы только сами решали свою судьбу, и мы при этом оказались верными своему государству, и мы спасли свой народ, мы не упали ноги оккупантам. Мне представляется, вот в этом надо видеть феномен крымско-татарского меджлиса того времени и всего крымско-татарского национального движения. Мне представляется, это очень важно.
Вы говорили о том, что непременно вернется Украина в Крым, что журналисты там будут брать интервью у кого захотят. Но ранее в интервью, опять-таки, «Крым Реалии», вы говорили, что для Путина отдать Крым – это равно смерти. То, что вы наблюдаете сегодня, 4 года прошло, да, вопрос Крыма, он периодически возникает на достаточно высоком уровне. Есть резолюции ООН, все это есть. Мир понимает, и мир не признает незаконную аннексию. Но в то же время Крым все дальше, он становится, ну, если так можно сказать, российским. В том смысле, что законодательство, рубль, время московское. Все это как будто вот крымчан приближает ближе к той соседней стране. Тем не менее, у вас такой оптимизм. Но в то же время выборы в России – это вот такая все игра, как будто театральная постановка, по вашим словам. Ну и, собственно, реально, как вы думаете, вот если искренне, сколько лет нужно для того, чтобы вы вернулись в Крым? Это вопрос нескольких лет или десятилетий?
Я не смогу сказать здесь точную дату, когда мы сможем возвратиться в Крым, и Крым возвратится под полный государственный суверенитет Украины, а это может случиться в любой момент. И нет противоречия в том, что когда я говорю, что мы обязательно возвратимся, но при Путине но для Путина это равно его политической, а может быть даже физической смерти. Я всегда вот в этих ситуациях продолжал о том, что должна создаться такая ситуация, когда есть если Путин пока еще будет править Россией, то для него должны создаться угрозы, которые, ситуации, которые для него будут более угрожающими, чем сдача возвращения Крыма. Вот более угрожающими такими условиями, ситуациями, это может быть взрыв самой России, распад России, восстание в России. И современный мир, наши партнеры вместе с Украиной, они в состоянии подготовить эти условия. Необходимо просто максимально усилить санкции и максимально изолировать Россию, ну, ведь ее правителей от всех процессов, которые происходят в мире и которые жизненно важны для самой России. Если взять ближайшие выборы, то о чем я пытаюсь достучаться, я не знаю, сможем ли мы на следующей неделе что-то сделать в Верховной Раде, последняя сессия этого, ну, последнее заседание этой сессии, как раз проведение выборов президента России с распространением на Крым должно было бы сейчас побудить всех нас принять единую позицию непризнания самих выборов России и непризнания статуса того лица, который будет избран президентом в результате проведения выборов и на территории Крыма. Если бы сейчас мир бы поставил бы такое условие, вы представляете, Путин попал бы под полную такую, знаете, персональную изоляцию. Это первое. И второе, это, конечно, эмбарго на российские энергоносители. Сегодня цены на нефть опять поползли вверх, уже почти что под 70 долларов баррель, и это дает уверенность Путину в дальнейших его агрессивных планах. Эмбарго на российские энергоносители хотя бы на 1-1,5 года – это полный крах российской экономики. Крах российской экономики – это сразу дезинтегрирующие процессы между субъектами Российской Федерации. То есть вот новая угроза распада России должно заставить любого человека, кто правит Россией, ради сохранения самой России отказаться от территориальных притязаний по отношению к своим соседям и возвратить Крым. Мы, к сожалению, как украинское государство, не делаем все возможное от нас для того, чтобы убедить и объединить наших партнеров. Мы сами самостоятельно не в состоянии проводить такую политику, чтобы, извините меня, поставить Путина на колени. Но объединенный мир в состоянии этого сделать. Но для этого нам надо демонстрировать постоянную свою жертвенность, если хотите, мобилизацию постоянную, вместо того, чтобы отвлекаться на десятки очень важных, может быть, аспектов внутренней жизнедеятельности, надо сейчас спасать само государство, ее целостность, чтобы потом опять возвратиться к другим вопросам, которые действительно являются важными. Я уже не говорю о внутренних политических разборках. Вот этого осознания, к сожалению, нет в нашем политикуме. Я очень не хотел бы, чтобы прошло, чтобы по происшествии 10-20 лет, чтобы потом бы опять бы начали бы копаться в том, а кто себя как вел в этой ситуации, как сейчас некоторые пытаются искать причины поражения, причины оккупации Крыма, поведение тех или иных групп населения, собственно, в Крыму. Для того, чтобы осознавать и понимать истинные все причины того, что случилось в Крыму, надо было тогда жить в Крыму, в это время, когда происходила оккупация, жить в Крыму. И более того, надо было все делать для того, чтобы официальный Киев в течение 23 лет независимости Украины в отношении Крыма, да и не только Крыма, в отношении многих территорий, собственно, нашего единого государства, он проводил бы очень такую целенаправленную, системную, проукраинскую, прогосударственную политику. Этого у нас не было. Поэтому у нас и случались эти восстания. Восстание 2004 года, восстание 2013-2014 годов. Я имею в виду наши Майданы. Мы наконец-то выходили уже на прямую дорогу к интеграции в европейское сообщество. Украина уже сбрасывала с себя вот все те оковы десятилетий советского этого режима. И в это время случилась очень большая беда. И поэтому вот невозвращение этих территорий, это будет держать нас за ноги. И те, кто думают о том, что мы можем самостоятельно развиваться и выскочить, даже утратив Донбасс и утратив Крым, они очень глубоко ошибаются. Может быть, экономически что-то и получится, но в плане духовном будет такая такой надлом, который обязательно потом прорвется новыми потрясениями для украинского общества, для нас всех, для нашего государства. И чтобы этого надлома не случилось, сейчас надо как раз объединить все усилия для того, чтобы возвратить эти территории, восстановить целостность и, самое главное, объединиться с нашими согражданами, которые там ждут нас, ждут Украину.
Вы это говорили вот так вот президенту страны, да, вы, конечно, постоянно выступаете там в зале, да, с трибуны Верховной Рады, но вот это сознание, которого нет, оно должно появиться где? На Банковой или на Грушевского под куполом?
Оно должно появиться везде. Это то, что мне не удается достучаться до многих. Оно должно появиться везде. И среди тех людей, которые сейчас, вот когда мы говорим, там еще остатки вот этого Миха Майдана, это должно появиться особенно среди депутатского корпуса, в том зале, где каждый день народные депутаты отвлекаются на множество крайне несущественных для развития страны вопросов. Это должно быть, естественно, в высших кабинетах нашего государства. Мы должны быть просто мобилизованы в одно целое ради одной самой главной цели – сохранения и укрепления государства. Но это сохранение и укрепление невозможно без возвращения этих территорий. Вот и вся наша формула.
Рифат Акаф, спасибо вам огромное за это интервью. Я очень благодарна за вашу искренность и за то, что вы рассказали, вот начиная с детства. Потому что по вашим рассказам понятно, почему вот вы так выступаете, да, почему вы так думаете. И, собственно, когда мы знаем о человеке, вот как он был сформирован, из какой он семьи, как его воспитывали, тогда ну, нам даются ответы на те вопросы, почему он так себя ведет и почему именно вот так горит тем, что делает. Конечно, вопросов
спасибо.
Еще осталось немало, но это же не последнее интервью. Спасибо большое.
Спасибо.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.